Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Представлю вас все-таки, хотя представлять не надо, многие вас хорошо знают. Вы генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации в отставке. Вы председатель просветительского общества «Наследие империи». Вы также в Московском государственном институте культуры заведуете кафедрой истории
и исторического архивоведения.
Исторического архивоведения. Кстати, кроме всего прочего, вы когда-то руководили энное количество лет Российским институтом стратегических исследований. Я знаю, что именно в это время вышли ваши очень многие книги, посвященные России и русскому зарубежью. Почему-то вы обратили внимание на русский лемнос. У вас так называется книга «Русский лемнос. Исторический очерк». Книга о наших соотечественниках в изгнании, заброшенных в 20-е годы, в начале 20-х, на далекий от России греческий остров Лемнос. Почему вы, человек, который, ну да, вы работали за рубежом, как вы рассказывали в прошлой передаче, не двойную жизнь вели, но сразу несколько дел делали одновременно, потому что разведчик, он должен уметь это делать. Почему вас заинтересовал русский лемнос? И почему русская эмиграция? Ведь в этом году, даже не в этом году, в ближайшие плюс-минус 1-2 года мы отмечаем такую странную дату – столетие русской эмиграции. Многие не любят слово «исход», но когда несколько миллионов серьезнейших людей, образованнейших, являющихся цветом нации, вынуждены были покинуть родину. Какова миссия вот этой русской миграции? Почему вас тема это привлекла?
Знаете, недавно, совсем недавно была конференция в Феодосии с участием городских властей, посвященная как раз вот русскому исходу, связана с именем человека, который много сделал для развития этого города, Виноградов такой. Он и гимназию там создал, и краевед был, и библиотеку. Вот. И из Парижа в конференции участвовали по скайпу князь Трубецкой, граф Капнист и сын, внук этого историка и преподавателя Виноградова, Михаил. Вот. Я их слушал, и даже у меня пришла мысль в голову, я даже испугался. А Россия, наверное, все-таки там, в Париже. Они говорили, и я понимал, что они не такие.
Да.
Они другие. В том смысле другие, как я представлял русских. Русских людей. Они отличаются. Для них Россия, ну, это вот, ну, часть тело, это вот они сами Россия. Вот они как-то себя не отделяют, да, от России. И у них столько этой русскости, что вот приходит такая мысль: а мы-то русские. И потом приходит мысль, что ну, я это пережил, и вы, по-моему, тоже, судя по сединам, провозглашение тогда Брежнев заявил, что мы создали новую общность. Новую общность, советскую общность. Да. Поэтому первые мои контакты с представителями русской эмиграции, которые происходили, когда я еще был членом КПСС, да, но уже служил в разведке, на заре, да, вот, они меня всегда вызывали вот такое, ну, жгучее любопытство. А почему они другие? Они явно не французы, они явно не греки, явно не, даже не болгары, да. И в то же время они и не мы.
И разговаривают на другом русском языке.
Да, я когда первый раз попал на беседу к игумене Серафиме, светлейшей княжне Ольге Андреевне Ливен, я понимаю, что она говорит на русском, но по-другому. Я одну фразу сказал, она меня сразу спросила: Леонид Петрович, а что значит это слово? И я мысленно думаю: нет, я лучше буду молчать,
да.
Пусть она говорит, потому что я со своим жаргоном просто дискредитирую Россию. Мы не понимаем, что произошло, вот исход, все говорят исход, исход. Вы правильно заметили, минимум 2,5 миллиона. на подданных Российской империи оказалось за пределами страны. 2,5 минимум.
И каких людей?
Да, и каких людей. И мы считаем, они ушли. А вот Саша Музафаров, Александр Азизович Музафаров, известный так, популяризатор нашей истории, очень талантливый, он сказал на какой-то конференции это, и я все время это повторяю. Неправильно. Не они ушли из России. Россия ушла вместе с ними. Уже не было России. Все, она уходила, и они уходили вместе с ней. Ведь возникала антироссия, Союз Советских Социалистических Республик, Советская Россия, Советский Союз. Это же антироссия. Все делалось наоборот. Все зачищалось, все убиралось, все ликвидировалось.
И церковь в первую очередь.
Ну, конечно, начинает с Бога, потому что без Бога нет России. Без Бога России нет. Ну, может быть, Украина, может, Российская Федерация быть без Бога. Но России тысячелетней без Бога нет. Все это превращалось в антироссию. И они из-за этого они не могли жить в антироссии. Они часть тела, пальцы, там, головы. Это Россия уходила вместе с ними. Потому что здесь оставались люди, безусловно, которые были преданы России. Но они вынуждены были уйти в глубокое подполье, их вычисляли, их арестовывали, их расстреливали, их отправляли в лагеря, шили им всякие дела, это уж сознание.
Вычисляли быстро, да.
Да, и все это, они тут страдали, тут погибли тоже миллионы. Но вот эта часть миллиона, они не могли остаться, потому что Россия уходила. И другое еще, ведь это феномен, ну, я не знаю, есть ли в новой и новейшей истории такой феномен. Возникла зарубежная Россия
Матери России.
Вне границ территориальных, государственных. Границ нет. Нету президентов, нету царей, никого нету. Но есть реальная зарубежная Россия. Со своими школами, гимназиями, театрами, изданиями, книгами, писателями, поэтами, конструкторами, военными. Вся целая зарубежная Россия. И именно та Россия... Мы же все-таки не Россия. Мы Союз Советских Социалистических Республик. Вы обратите внимание, СССР. Да? Оно же без обозначения. СССР может в Австралии быть.
Да, конечно.
В Латинской Америке
конечно.
Быть. Везде.
Мы предлагали вообще стать мировым. У нас же герб-то какой был на фоне земного шара, серп
и
молот.
Все входят в Союз Советских Социалистических Республик. И они сохранили эту Россию. Некоторые говорят... Ну, они ушли, вот многие остались, они могли остаться. И, извините, вот поверили Фрунзе, поверили другим.
На всех,
да, остались. Я вот в этой книге «Русский Лемнос» привожу тех, кто через Лемнос прошел. Их родные остались, все погибли.
Все погибли.
Всех поубивали. В течение тоже спорят, но вот сейчас только что из Крыма вернулся. Серьезные исследователи говорят... Где-то от 30 до 130 тысяч. Нельзя установить точно. Но зачистка...
Причем опять из самых лучших людей.
Да, ушло 150 тысяч. А после этого еще, ну, в среднем 60 тысяч. Просто уничтожили. Взяли сына нашего выдающегося писателя Шмелева.
Да, в Крыму.
Да, который не воевал.
Ни за что, да.
Ни за что. Офицер, отравленный газом в Первую мировую войну, лечился, вытащили из палаты и расстреляли. Вот это все происходило. И Бунин сказал, вы мне поправите, вы лучше знаете литературу, что эмиграция в миссии находится.
Да.
Да. И я это на своей шкуре испытал. Действительно, в миссии. Они несут в себе по-прежнему. Да, сыновей мало осталось. Сыновей очень мало.
Действительно, скорее всего, что говорят некоторые исследователи, и я соглашусь с ними, может быть, немножко свое тоже скажу, что миссия русской миграции была в том, что когда-то императорская Россия стала знакомить Запад с ортодоксальной верой, то есть с восточным православием. Везде строились храмы. В Сан-Ремо, в Ницце, в Каннах еще. То есть много интересных мест, которые потихонечку императорская фамилия осваивала, так сказать, или какие-то. Русская эмиграция вынуждена была, чтобы миллионы людей, чтобы были приходы, построить большое количество храмов. И таким образом она выполнила главную миссию – познакомила мир с русским православием. И мир принял это. Во-вторых, она создала вот этот мир вокруг церквей. Я помню, когда я первый раз попал за границу на стажировку в Оксфордский университет, первое же воскресенье я пошел в храм. Я впервые познакомился с русской эмиграцией, которые там были. Там было всего человек 20 в этом храме. Но, тем не менее, я знал, что если я пойду туда, я попаду в центр русской эмиграции. Эмигранты создали, как вы правильно сказали, я с этим абсолютно согласен, гигантский мир. И они помогали друг другу. Я помню, такой книжки попал в руки «Ареп». Это ассоциация русских специалистов, которые обмениваются информацией о том, чтобы помочь друг другу. Это люди разных профессий дают свои координаты. Это такой сборник, который давал координаты всех людей по возможности. Если ты инженер, если ты там писатель или художник, ты сразу найдешь своих коллег и свяжешься с ними, и они тебе помогут для того, чтобы ты мог трудоустроиться или что-то еще. Вот такой гигантский мир. Правильно я рассуждаю?
Да, конечно. Конечно, правильно. И этот мир все-таки возвращает нам понятие мировоззрения той России. И с другой стороны, вот в поддержку того, что вы сказали, в результате мы сейчас имеем православных французов, да, православных бельгийцев, да, православных швейцарцев.
И службу на разных языках мира, разных языках. Православную службу, да, чего не было раньше, до иммиграции, да, вообще, да, никогда.
И это не 10-20, это тысячи человек, тысячи. Это тысячи в каждой стране. То есть они
идут... Десятки тысяч.
Может, и десятки тысяч, да. Ну, Япония, да, отдельно. США вообще на сотни тысяч идет, да. Но вот в европейских странах мы вот имеем и это, да. А когда мы говорим о трагичности исхода, не только потому, что погибли люди, и те, кто уходил, много пережили. Вы вспомнили Лемнос, да. Лемнос... Чевчевадзе, Елена Николаевна и Михалков сделали, Никита Сергеевич, сделали фильм, да, с таким характерным названием «Остров Лемнос. Русская Голгофа». Но действительно, те страдания, которые претерпели на этом острове люди, там похоронены где-то 390 человек, ну, может, чуть больше, некоторые фамилии мы могли не установить, но где-то так, около 400 человек. Там 86 детских могил от возраста от месяца до 16 лет. И это было до Беслана, это было самое большое детское кладбище в мире, когда идут детские могилы. Это умирали детки, с которыми они уходили. Да? Да. Кто-то уходил с грудным, кто-то с трехлетним, пятилетним. Они высаживали их на этот остров, скарлатина. Английские госпитали привыкли, это же военные госпитали во время операции, когда Антанта пыталась взять Дарданеллы, они привыкли отрезать ноги, руки, пришивать, а тут дети со скарлатиной, с детскими болезнями. Они от этих болезней умирали, что врачи не могли с ними справиться просто. И одних только детских могил там, вот я говорю, под 90. Это же такие большие трагические ситуации. И на Лемносе их было очень много. И женских могил много. Вот. Казачьих много могил. Но лежат и полковники, и генералы, и фрейлины. Лежат и простые, и совершенно простые люди. Простые в смысле образования и работы в Российской империи. Поэтому мы должны понимать, что на мой взгляд, сегодняшняя ценность эмиграции, что мы через их книги, через их достижения, через их воспоминания, через общение с сыновьями и внуками, и даже правнуками, мы познаем Россию дореволюционно. Это реальное познание дореволюционной России.
Вот сейчас часто говорят потомки русских эмигрантов, такая фраза уже теперь, потому что есть слово «эмиграция» забытое, сейчас употребляется слово «миграция» или «иммиграция». То есть теперь можно жить где угодно. Дом там, где-нибудь в Европе, дом где-нибудь в Америке, квартира в Москве, так сказать, уже как бы перемещаются все туда-сюда. Как вы думаете, эмигранты вот этой первой волны, так называемой, хотя до этого еще были эмиграции старообрядцев, в петровские времена, но тем не менее, они вернулись на родину? Хотят вернуться на родину? Вернулись ли они в буквальном смысле? Или они пока все-таки до сих пор держатся все вместе и чуть-чуть как бы с осторожностью наблюдают за тем, что происходит у нас?
Ну, смотрите, понятна позиция пожилых людей, которым там за 65, за 70. Они, многие даже получили российское гражданство, но с трудом переезжают. Это понятно, потому что, ну, там и собственность, и квартиры, и дома. Да. Ну, и в таком возрасте переезжать очень сложно.
Да. Ну, иногда покупают квартиры, даже знаю, или снимают просто здесь. Живут, потому что работают,
да,
здесь.
Да, они покупают. Но вот у меня есть данные, что в Москве, сейчас проживает на постоянной основе свыше 200 детей и внуков белой эмиграции. Это примерные цифры.
Примерные цифры.
В Петербурге, наверное, такая же цифра. И так по всей стране. Мы имеем дело, по всей стране, конечно, меньше, но то же самое. Есть даже в Екатеринбурге такие люди. Мы имеем дело с реальным процессом возвращения внуков и правнуков. Именно внуков и правнуков. И они заводят здесь семьи. Создают, если неправильно, создают здесь семьи, рожают детей. Ну, вот у Александра Александровича Трубецкого из трех сыновей двое здесь. Один уже нашел москвичку, женился, уже двое детей. Вот родственники, потомки генерала Дитерикса, сестры Александра и Ольга, тоже уже больше 20 лет здесь живут, уже у них по трое, по трое детей, вот, никуда не уезжают и не хотят уезжать из России. И идет такой процесс. Я знаю потомка Суворова, молодого человека, который очень хотел вернуться в Россию, вернулся, несколько лет работал, нашел себе жену в Подмосковье. Вот. Правда, сейчас выехал за границу, работает на одной фирме, которая его просто послала туда работать, да? Вот, учитывая знание его языка. То есть они тянутся, они с огромной любовью говорят о России и очень удивляются, почему наши стремятся туда уехать на Запад, да? Они говорят, ну, наши предки вынуждены были под страхом смерти, как правило. А здесь в чем дело? Мы возвращаем, нам здесь нравится. Я только недавно говорил Ксения Баумгартен.
Да,
да.
Замечательно.
Она говорит, кто там, кому не нравится в Москве, давайте, я, говорит, на несколько месяцев в Буэнос-Айрес отправлю, я там много лет прожил.
Да, да, я думаю, там они... мы с ней познакомились.
Быстро,
кстати, да? На съезде русской эмиграции.
Да, они быстро вернутся в Москву и быстро ее полюбят. Поэтому нам необходимо, чтобы эти люди не только возвращались, чтобы мы их узнавали о их судьбе. Это реально потомки тех людей, которые, на мой взгляд, вот на мой взгляд, спасли честь и достоинство России. Потому что то, что произошло в 17-18 году, это ниже чести и достоинства. Когда купились, мы часто говорим об аристократии, о предательстве, о генералах, это все верно. Но мы не говорим о народе. А народ наш купили. Чем? Обещанием. Давайте свергаем, уничтожаем всех этих богатых. Мы вам даем землю, а вам даем заводы.
Мир народам, земле крестьянам.
Да.
Это было,
да.
Это было, да, жуткое, да, вранье.
Да, да, страшное вранье. И народ в значительной своей массе бросился рубить, колоть и гнать других людей.
Никакого мира война, никакой,
да,
земли никто,
а
никому
что получили?
Не должен.
Получили крепостное право.
Да, колхозное.
Да, это самое. Если сравнивать в 1861 году, когда отменили крепостное право, и колхозное право 30-х, 40-х и частично 50-х годов, да и целиком,
да,
50-х,
да,
годов, то там было значительно не то что мягче. Там была совсем другая ситуация. Эти люди, которые считались крепостными, уже многие были купцами, капиталистами, считавшиеся крепостными. Люди же не понимают, что такое крепостное право. Они думают, вот как крепостное право там при Петре Первом.
Думают, как рабство, да,
да.
Это разные вещи. Да.
И они не понимают, что это крепостное право, оно трансформировалось вместе с развитием страны. И в 1861 году это было совсем другое крепостное право. И оно было, ну, более демократично, более мягче, чем то, что мы получили с колхозниками с начала 30-х годов.
Да? Когда не было паспортов у людей.
Паспортов не было.
Не имели права покидать.
Но с ними же расплачивались как с барщиной.
Да, трудоднями.
Трудоднями. Ну, другое слово только.
Да, 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 да.
Но те крепостные имели свои земельные участки, имели свои возможности на них работать, производить, продавать И если человек энергичный, способный к работе, он богател. А у нас что, колхозники богатели? Они ничего не имели, но было подсобное хозяйство. И то последний большевик троцкистского извода Хрущев решил прикрыть даже эту птицу домашнюю.
Хотя говорил, я потомственный крестьянин.
Да. Прикрывал. Уже издал эти указы, когда запрещалось там, как слово не могу подобрать, поголовье.
Разведение.
Что разведение это? Вот этой птицы. Да, да, кур, гусей, уток.
Вот. Я в 70-е годы я снимал дом на Волге у бабушки, которая проработала 45 лет в колхозе и получала, как она говорила, пенсию 14 рублей в месяц. Этого хватало только на хлеб.
Естественно.
Все остальное – это огород.
Да. И вот мы почему хотим и привлекаем сейчас потомков белой эмиграции к нашей просветительской работе? Они все-таки живые люди, они рассказывают, как жили их отцы, деды. Да? Еще есть, говорю, сыновья сохранились еще. Вот. Они, их внуки, они несут эту культуру, рассказывают об этой культуре, потому что мы пережили страшный погром. Погром русской православной цивилизации. Мы же не страна вообще-то были. Мы же были цивилизация.
Да, 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 да.
В духовном, в культурном, во всех смыслах, даже в экономическом смысле. Поэтому были привлекательны, к нам обращались, хотели входить в империю и так далее. Они бежали, как вот сейчас бегут все.
Леонид Петрович, а как вы оцениваете ситуацию, когда владыка Лавр, первый иерарх русской зарубежной церкви, которая была создана за границей, и святейший патриарх Алексей II объединили обе церкви? Это важное было событие?
Да, это был праздник.
И в чем его смысл?
Ну, самое такое, что на поверхности все-таки одна церковь русская должна быть. Она объединилась. Второе, мы получили доступ к той сокровищнице, которую сохранила Русская Православная Церковь за рубежом. Вот даже смотрите, эмиграция дала двух святых. Святителя Иоанна Шанхайского и святителя Серафима Соболева, который вот канонизирован в 2016 году. У каждого из них есть наследие, да. И это наследие тоже, даже несмотря на канонизацию, оно плохо известно. Да? Мы получили доступ к традиции церковной. Даже такие простые вещи, как венчание. Вот я смотрел, как в зарубежной церкви, как у нас. Они сохранили традицию. Угу. Много хорошего в этом. То есть мы получили возможность реально, не подпольно, а реально, законно общаться, и то, что сохранилось от России тысячелетней за рубежом, это стало для нас доступно. И это очень важно, на мой взгляд.
Как вы думаете, русские эмигранты, которые возвращаются или не возвращаются, работают или просто проживают в России, или которые продолжают сочувствовать России, потомки, они могут чем-то помочь России? Или их силы или возможности уже исчерпаны?
Конечно, их сейчас стало значительно меньше, в том смысле, что какая-то часть все-таки на Западе постепенно ассимилируется. Но я думаю, что они сейчас помогают, несут это знание о тысячелетней России. И чем больше мы будем это возвращать в нашу страну, тем сильнее будет возрождаться русская православная цивилизация. У нас это задача. Нас же Господь создал именно такими. И мы эту задачу проиграли и не выполняем. Иначе Россия, как вот сейчас ныне существующая, она не нужна. Она просто не нужна. Ну, таких стран, в принципе, много. Она нужна была только как Россия, как империя, как альтернатива, цивилизационная альтернатива западной цивилизации. Это вот, если, на мой взгляд, если смотреть с точки зрения божественной, православной, религиозной, она была нужна именно такая. В этом смысл ее существования был. Поэтому мы такие огромные. Это нам было дано. Чтобы мы стали цивилизации, да, чтобы мы несли факел Византии дальше, на 1400 лет, теперь Россия. Вот, если мы не вернемся на этой позиции, то Россия погибнет просто. Она распадется дальше в этом вот бедламе, который сейчас во всем мире. Поэтому иммигранты, их потомки выполняют наряду с людьми здесь, в нашей стране, наряду с нами, с вами, выполняет задачу участвовать в процессе удержания, удерживающего от падения, от распада. Мы в довольно сложной ситуации. Вот эта вот бездуховность, которая захватила весь Запад, она проникла довольно сильно к нам. Оно приведет к тому, что мы ту божественную миссию, которую определено свыше нам, мы ее уже не вернем, не сможем вернуть. Поэтому значение потомков белой эмиграции, они же все-таки старались и удерживали в своих сердцах, душах, своих действиях вот эту вот миссию.
Скрепляющую миссию.
Скрепляющую миссию, да.
Леонид Петрович, спасибо вам большое за обстоятельный разговор о русской миграции и ее миссии. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Леонид Петрович Решетников, который многие годы руководил Российским институтом стратегических исследований, знаменитым РИСИ, генерал-лейтенант внешней службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, председатель просветительского общества «Наследие империи». Спасибо вам большое за обстоятельный разговор. Всего вам самого доброго.
Спасибо и вам.